Приехали в село к вечеру. Сергей ни с кем не подосвиданькался. Не пошел со всеми вместе. Отделился. Пошел один. Домой. Клавдия и девочки вечерили. «Чего это долго-то?» — спросила Клавдия. «Я уж думала, с ночевкой там будете. Пока получили, да пока на автобазу перевезли, да пока там их разделили по районам». «Пап, ничего не купил?» — спросила дочь, старшая Груша. «Чего?» По дороге домой Сергей решил так. «Если Клавка начнет косоротиться, скажет дорого, лучше бы вместо этих сапожек пойду и брошу их в колодец». Купил. Трое повернулись к нему от стола, смотрели. Так это «купил» было сказано, что стало ясно, не платок за 4 рубля купил муж. Отец, не мясорубку. Повернулись к нему, ждали. Он в чемодане. Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил, пальцы трясутся. Клавдия извлекла из чемодана коробку, из коробки выглянули сапожки. При электрическом свете они были еще красивее. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола, заахали, заохали. «Тошно мнеченьки, батюшки мои, да кому это? Тебе кому?» «Тошно мнеченьки!» Клавдия села на кровать, кровать заскрипела. Городской сапожок смело полез на крепкую крестьянскую ногу и застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли. Голенище не лезло. «Какой размер-то?» 38-й. «Нет, не влезли». Сергей встал, хотел натиснуть. «Нет». «И размер-то мой». «Вот где не лезут-то. Голяшка!» «Да что же это за нога проклятая? Погоди, надень-ка тоненький какой-нибудь чулок». «Да кого там, видишь?» «Да». «Эх, да что же это за нога проклятая?» Возбуждение угасло. «Эх!» — сокрушалась Клавдия. «Да что же это за нога? Сколько они?» 65. Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдия не расслышала цену. 65 рубликов, мол, цена-то. Клавдия смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище, в глазах ее на ресницах блестели слезы. Нет, она слышала цену. «Черт бы ее побрал, ноженьку!» — сказала она. «Разок довелось и то! Эх, ма!» В сердце Сергея опять толкнулась непрошенная боль, жалость, любовь. Слегка забытая, он тронул руку жены, поглаживающую сапожок, пожал. Клавдия глянула на него. Встретились глазами. Клавдия смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой. Как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордым. «Ну, Груша, повезло тебе!» Она протянула сапожок дочери. «Ну-ка, примерь». Дочь растерялась. «Ну, — сказал Сергей, — и тоже тряхнул головой. 10 хорошо кончишь, твои». Клавдия засмеялась. Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери, курил последнюю папироску. Присел и сегодня, курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью минуту. Клавдия стелила в горнице постель. «Ну, иди», — позвала она. Он нарочно не откликнулся. «Что дальше скажет?» «Сергунь!» Ласково позвала Клава. Сергей встал, закосил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой, но не подумал так. Купил сапожки, она ласковая сделалась. Нет, не в сапожках дело, конечно. Дело в том, что... Ничего. Хорошо. Бессовестная. Старик Глухов, 68 лет, овдовел. Схоронил старуху, справил поминки, плакал, говорил, как же я теперь буду-то? Один-то. Говорил, как всегда говорят овдовевшие старики. Ему, правда, было горько, очень горько, но все-таки он не думал о том, как он теперь будет. Горько было, больно, и все. Вперед не глядел. Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стало невмоготу. Не то, что он затосковал, а, пожалуй, затосковал. Дико стало одному в большом доме. У него был сын младший, старших побило на войне. Но он жил в городе, сын наезжал изредка. Картошки взять, капусту соленую, огурцов, метку для ребятишек. Старик держал 6 ульев. Сальца домашнего. Но наезды эти не радовали старика, только раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни огурцов, нет. Жалко и грустно, и обидно, что родной сын вроде уж и не сын, а так пришей, пристебай. Он давал сыну сальца, капусту, выбирал получше, молчал, скрипев сердце, не жаловался. Ну, пожалуйся, он, скажи, плохо, мол, мне Ванька, душа чего-то. А че он, Ванька, чем поможет? Ну, повздыхают вместе, разопьют бутылочку, и он уедет с чемоданом в свой город-городок к семье. Такое дело. И надумал старик жениться, да. И невесту присмотрел. Было это 9 мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собралось все село на кладбище помянуть погибших на войне. Сельсоветский стоял на табуретке, со списком зачитывал. Гребцов Николай Митрофанович, Гуляев Илья Васильевич, Глухов Василий Емельянович, Глухов Степан Емельянович, Глухов Павел Емельянович. Эти 3 сыны старика Глухова. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими сильными пальцами сдавливало горло, дышать было трудно. Он смотрел в землю, не плакал, но ничего не видел. И долго стоял так, а сельсоветский все читал и читал. Опарин Семен Сергеевич, Попов Иван Сергеевич, Попов Михаил Сергеевич, Попов Василий Иванович. Тихо плакали на кладбище, именно тихо, в уголке, полушалка, в ладони. Вздыхали, осторожно, точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускало, и он смотрел вокруг, и каждый раз одинаково думал, сколько людей загублено. И тут-то он приметил в толпе старуху Атавину. Она была не здешняя, хоть жила здесь давно. Глухов ее знал. У старухи Атавиной никого не было в этом скорбном списке, но она со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Глухов уважал набожных людей. Зато уважал, что их преследуют, подсмеиваются над ними за их терпение и неколебимость. За честность. Он присмотрелся к Атавиной. Горбоносая, дюжая еще старушка, может легко с огородом управиться, баню истопить, квашню замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть казенный хлеб из магазина. И вдруг подумал старик, тоже ведь одна мается, а? Пришел домой, выпил за сынов и стал плотную думать. Продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить, а деньги за избу пусть на книжку себе положит, и пусть живет. Все не так пусто будет в доме, хоть в баню по-человечески сходить, полежать после баньки беззаботно. На стол есть кому поставить, есть кому позвать, садись, Емельян. Жилым духом запахнет в доме. Совсем же другое дело, когда у печки кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. Или ночью, когда не спится, можно потихоньку поговорить. Можно матернуть бригадира колхозного, например. Она, правда, набожная, атавиха-то. Но можно же другие слова найти, не обязательно материться. У самого дело к концу идет, к могиле хватит, наматерился за жизнь. Да нет, если бы она пришла, было бы хорошо. Как ты не поворачивайся, а хозяйка есть хозяйка. Так думал старик, даже взволновался. И вот выбрал он воскресный день, пошел к Ольге, Сергеевне Малышевой. Тоже уже старушке, но помоложе, атавихе, по башковитии. Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень, и любил красивую, вздорную Ольгу. Помышлял слать к Малышевым сватов, но началась революция. Объявился на селенеке молодец-комиссар, быстро окрутил сознательную Ольгу, куда-то увез. Увести увез, а сам где-то сгинул. Наверное, погиб в бою. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. Как-то тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов заперся к Ольге Сергеевне в сельсовет, она работала секретарем в сельсовете, и открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и сказала, что после своего орла-комиссара она никогда в жизни никого к себе близко не подпустит. Глухо попытался объяснить, что он без всяких худых мыслей, а просто сказать, что вот любил ее, он был выпивший. Любил, что тут такого? Ольга Сергеевна пуще того обиделась и опять стала говорить, что все мужики не стоят мизинца ее незабываемого комиссара. И так она всех напугала этим своим комиссаром, что к ней и другие боялись подступиться. Но прошло много-много лет. Все забылось, все ушло. Давно шумела другая жизнь, кричала на земле другая, не ихняя любовь. И старик Глухов, и пенсионерка Ольга Сергеевна странным образом подружились. Старик помогал одинокой по хозяйству, снег зимой придет, разгребет, дровишек наколет, метлу на черенок насадит, крышу на избе залатает, посидят, побеседуют, малышу поставят четвертинку на стол, Глухов все побаивался ее и неумеренно хвалил советскую власть. Ведь вот какая аккуратная власть. Раньше, как дожил старик до глубокой старости, никому не нужен, а теперь пенсия. За что мне, спрашивается, каждый месяц по 20 рублей отваливают? Мне родной сын пятерку приедет, сунет, и то ладно, а то и забудет. А власть регулярно получи. Вот они, комиссары-то, тогда они понимали, они жизнь свою клали за светлое будущее. Я советую, Ольга Сергеевна, стать и почтить ихнюю память. Ольга Сергеевна недовольно говорила на это. Сиди. Чего теперь? Нечего теперь. Она теперь редко вспоминала комиссара, а больше рассказывала, как на нее накатывает ночами. Вот накатит, накатит, все думаю. Смертенька моя пришла. А куда накатывает-то? На грудь? А на всю. Все вот так вот, как обдаст, ну, думаю, все. А после расслабит всю, ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И вроде я плыву куда-то, плыву, плыву. Да, сочувствовал Глухов, дело такое, так... И уплывешь когда-нибудь, и не приплывешь. После того, как старик Глухов схоронил жену, он еще чаще наведывался к Малышевой. Что-нибудь делал по хозяйству, а больше они любили сидеть на веранде, пили чай с медом. Старик приносил в туиске мед. Беседовали. «Тоскуешь?» — интересовалась Малышева. Глухов не знал, как отвечать, боялся сказать «не так». А тогда Малышева пристыдила бы его. Она часто не то что стыдила его, а давала понять, что ему хоть и 70 скоро, а стоит больше ее слушать, а самому побольше молчать. «Тоскуешь?» «Так, неопределенно говорил Глухов. Жалко, конечно. Все же мы с ей 50 лет прожили. Пожить можно и 100 лет. А смысл-то был? Слоны-то по 200 лет живут. А какой смысл? Глухов обижался. У меня 3 сына на войне погибли, а ты мне такие слова. Я ничего не говорю, спускала Малышиха. Они погибли за родину.